Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной теме этого выпуска – переменам, которые происходят в украинской политике. Наш гость, депутат Верховной Рады Тарас Чорновіл, хорошо знает избранного президента. В декабре 2004 года он был руководителем штаба Виктора Януковича перед переголосованием второго тура выборов и несколько лет состоял в партии регионов. Тарас Вячеславович, здравствуйте. А Виктор Янукович, говорят, что он марионетка в руках олигархов или одного олигарха, что он марионетка Кремля или марионетка Кучмы. Но, наверное, это не совсем справедливо. А даже если и справедливо, то не случайно ведь именно на этого человека сделали ставку и олигарх, и Кремль, и Кучма, и простые люди. Вот с этих вопросов я бы хотел начать наш разговор. Почему победил Виктор Янукович? В чем его сила? Почему миллионы голосуют за него? Почему он столько лет остается в политике, несмотря на все поражения? Чем он соблазнил Украину?
Я думаю, что можно говорить не только о силе Виктора Януковича, сколько о слабости его оппонентов. 5 лет правления Виктора Ющенко оказались далеко не самыми удачными для Украины. И в конечном итоге абсолютное разочарование во всех, кто то время его поддерживал, добавило снова электорального ресурса Виктору Федоровичу. Плюс Юлия Тимошенко сделала ряд серьезных ошибок, в том числе и несколько раз выходила на попытки объединиться с Виктором Януковичем с партии регионов, и многие из ее избирателей ей этого не простили. Так само обстоятельства кризиса, все прочее, оно всегда помогает оппозиции. Но это только часть правды. Все-таки Виктор Янукович является харизматичным лидером для своего региона. А знаете, харизма, она ведь логически не объясняется. Люди, которые голосуют на Восточном регионе, очень часто ругают Януковича, ругают партию регионов, но когда доходит до выборов, считают, что просто другого выбора у них быть не может. Он действительно стал знаковой личностью для огромной части Украины.
Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сказал, что можно говорить только о тактической победе Януковича, но не о полной победе. Он имеет в виду, что Юлия Тимошенко никогда не сдастся.
Ну, я бы сказал, что у Януковича победа в рамках действующей конституции. Да, его избрали президентом. И я уверен, что бы там ни было с этими подвозками избирателей и другими проблемами, которые не совсем вписываются в украинское избирательное законодательство, подкупом избирателей, он все равно победил. Во-первых, потому что его оппоненты не сумели доказать массовость этих нарушений. Во-вторых, потому что он сумел активизировать свой электорат перед выборами. Но что касается именно его победы, она весьма ограничена. И он сам только сейчас начинает осознавать, что это весьма пирова победа, и она не дает ему власти. Поскольку Украина парламентско-президентская страна, то реальная власть у правительства и у парламента. Янукович не имеет своей коалиции в парламенте, хотя очень часто может там вокруг себя собирать больше половины голосов депутатов. Но не имея коалиции, он не имеет конституционных сегодня возможностей свергнуть это правительство, поставить новое, которое было бы послушно ему. Те переговоры, которые ему приходится вести, это переговоры с его идеологическими противниками. С той же самой нашей Украиной, создание коалиции. В будущем, я думаю, что снова придется вести переговоры с блоком Юлии Тимошенко о той же коалиции. Так что можно сказать, что это победа техническая довольно-таки, потому что он получил очень и очень малый сегмент власти. Причем тот сегмент, в котором он именно является довольно слабым. Это внешняя политика, это вопросы безопасности, это гарантия Конституции, которую Виктор Янукович, увы, мне кажется, никогда не читал. Это определенные гуманитарные вопросы, которые для него чужды. А вот в той сфере, где он действительно сильный управленец, экономист, это сфера хозяйства, это сфера экономики, он в власти не имеет. Власть остается дальше у его главного противника, у Тимошенко. Я думаю, что произойдет так называемое признание по умолчанию. Юлия Тимошенко не будет его поздравлять с победой, но будет дальше существовать в том законодательном поле, которое предвидит, что Янукович президент. То есть он будет издавать указы, он будет издавать определенные распоряжения, он будет ветировать определенные законы, и они с этим будут считаться и будут так жить. Но дальше, я думаю, что у нас будет 2 пути. Или путь конфронтации между правительством и президентом. Самый худший из возможных путей, потому что мы уже несколько лет усугубляем мировой кризис в его стране, именно вот этой войной между Ющенко и Тимошенко. Или же все-таки определенного объединения. Это может быть создание нового правительства при коалиции партии регионов и «Наша Украина», блок Виктора Ющенко, или же все-таки объединение с БЮТом. Я думаю, что к осени этот вопрос решится.
В интервью российскому телевидению вчера Виктор Янукович сказал, что судьба парламента Украины будет зависеть от переговорного процесса, который начнется уже на следующей неделе. И эти переговоры покажут, способен ли парламент консолидироваться вокруг моей программы, за которую проголосовало большинство избирателей. Это ведь не завуалированная угроза, то есть путь конфронтации, о котором вы сейчас говорили, или как-то по-другому это надо истолковывать?
Нет, это только слова. Дело в том, что Виктор Федорович, к сожалению, не прочитал своей программы, я думаю, иначе он бы так не говорил, что парламент вокруг нее может объединиться. Ну, как, скажем, говорить о таком пункте программы, что украинцев должно скоро стать 50 миллионов. Сейчас, напомню, нас уже меньше 46 миллионов. Знаете, при демографическом кризисе, который Украину тоже охватил, это разве что открыть внешние границы и запустить сюда людей, которые хотели бы эмигрировать в Украину с Юго-Восточной Азии, скажем, или переселить к нам все население Гаити. Скажем, в программе есть пункт, что Украина станет членом Большой Двадцатки во время управления. Ну, это выглядит как-то так, знаете, спонтанно и не очень-то убедительно для конкретного объединения в реальном парламенте. Я думаю, что Виктор Янукович просто сейчас тоже пробует как-то заполнить эту паузу, которая возникла. Все ожидали, приходит Янукович, начинает управлять страной, и все двигается в каком-то направлении. А оказывается, Виктор Янукович приходит и не имеет практически никаких рычагов власти. И переговоры начнутся не со следующей недели, переговоры уже ведутся, начиная с подытоживания результатов первого тура, и пока что они абсолютно ничего не дали. Более того, блок Виктора Ющенко «Наша Украина» был практически готов к объединению после очень неумелых переговорных действий там таких людей, как Борис Колесников, один из руководителей партии регионов, там, или Анна Герман, тоже отпрянул и уже тоже не готовы идти на объединение с партией регионов. Поэтому я думаю, что, наверное, Виктору Федоровичу после окончательного признания его победы, после того, как произойдет инаугурация, придется все-таки учиться жить в условиях, когда нужно как-то распределять или между ветвями власти полномочия и понимать, что его возможности весьма ограничены, либо же искать возможности компромисса и договариваться или с БЮТом с нашей Украиной. Я думаю, что эти переговоры будут очень долгими. Мой прогноз, что более-менее успешно они будут идти до самой осени, и только осенью, наверное, на мой взгляд, будет объединение с блоком Юлии Тимошенко.
Но это означает, что в стране будет такая же ситуация хаоса и борьбы между всеми ветвями власти?
Я думаю, что это будет немножко более сложная конструкция. Борьба между ветвями власти, очевидно, будет вестись. Но, во-первых, все уже понимают, что кризис в Украине начинает быть слишком опасным. Мы живем без государственного бюджета. У нас не приняты очень важные законы. У нас экономика уже начинает осыпаться из-за того, что происходит. Украина еще немножко может оказаться на грани определенных возможностей дефолта. При таких условиях, я думаю, все-таки Януковичу и Тимошенко немножко придется поубавить оборот вот этих своих высказываний и конфронтации. Придется все равно находить общее мнение. Но есть еще другой уровень. Сегодня ведь основные группы в партии регионов, которые считали, что они могут управлять Януковичем, и что, приведя его к победе, они смогут получить экономику, они смогут получить ресурсы, они получат доступ к власти на всех уровнях, включая и силовые структуры. И тут они вдруг сталкиваются с проблемой, что, во-первых, они не могут этого получить, а во-вторых, у них самых расходятся интересы. Скажем, старые донецкие, в том числе тот же самый Азаров, и новые донецкие, скажем, Борис Колесников, они никогда не найдут общего языка. И уже сейчас этот конфликт начинает раздражаться. Я думаю, что вот этот конфликт внутри партии, возможно, сослужит хорошую службу Виктору Януковичу, поскольку даст возможность ему получить большую самостоятельность. Когда элиты основные партии регионов объединяются, они, понятно, могут серьезно влиять на своего лидера. Когда они ведут между собой войну, он имеет большую свободу действий, а он все-таки человек в политике довольно искушенный. Все его воспринимают таким немножко угловатым, не совсем смышленым. На самом деле он сумел когда-то провернуть несколько очень и очень сложных интриг и авантюр, особенно в 2005 году, осенью, когда развалилась помаранчевая коалиция. Он сумел доказать, что он нужен вернуться во власть и очень умелыми шагами, в конце концов, стать премьер-министром. Я думаю, что и сейчас он сумеет сделать некоторые интриги и научиться диктовать свою волю, во-первых, всем тем группам, которые в партии внутри, считает, что они важнее его. А во-вторых, найти очень выгодный для себя вариант объединения или с нашей Украиной, или с Бютом.
Как вы полагаете, кто будет следующим премьер-министром? Ведь Янукович сказал, что кандидатура у него уже есть, но высказываются самые невероятные предположения, вплоть до того, что эту должность ему следует предложить Виктору Ющенко ради достижения национального согласия.
Я думаю, что следующим премьер-министром, наверное, не будет никто. По одной причине, что будет очень долго действующий премьер-министр. У нас правительство не слагает свои полномочия перед новоизбранным президентом. Оно продолжает действовать. Если Виктор Янукович удастся договориться с нашей Украиной, очевидно, ему нужно будет все-таки искать кого-то, кто может удовлетворить именно эту политическую силу, поскольку без их голосов что-либо сделать невозможно. Но ситуация в самой нашей Украине весьма и весьма сложна. Там 12 партий, которые враждуют между собой, которые уже давным-давно вместе не соседают, и даже, вот, скажем, предложение о кандидатуре Юрия Яханурова не нашли поддержки в партии. Кто-то выдвигал Арсения Яценюка, кто-то говорил о Викторе Ющенко. Но мне кажется, это все весьма иллюзорно. Пока что это направление тупиковое, в том числе, что наша Украина не может разобраться, кого бы она хотела видеть от себя на ключевых и властных постах. Так что по этому направлению что-то трудно сказать. Внутри партии, конечно, много желающих стать премьер-министром. Это и Азаров, это и Колесников. Появляются какие-то другие кандидатуры, тоже Юрий Бойко. Но дело в том, что партия регионов имеет 175 голосов при необходимых 226. И она никому не сможет уже диктовать свою волю. И придется считаться с тем, что люди, которые со стороны, с которыми объединяются, имеют намного больше сейчас возможности высказать свои претензии. Потому я думаю, что никто из членов партии регионов следующим премьер-министром быть в принципе не может. Самая большая вероятность, что на этой позиции сохранится Юлия Тимошенко. В случае же, если будут досрочные парламентские выборы, что маловероятно, но если будут, то там будет вообще коалиция, которая будет весьма невыгоднейшая партии регионов, и тогда очень большая возможность того, что премьер-министром станет Сергей Тихипко.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – депутат Верховной Рады Тарас Черновил. Тарас Вячеславович, как вы полагаете, что из созданного в эпоху Ющенко Янукович сохранит? А что будет быстро демонтировано?
Я думаю, что большого демонтажа не будет. И, кстати, уже перед самими выборами Янукович очень и очень избегал ответов на вопросы, в которых заключались прямые заявки на демонтаж определенных актов Ющенко. Ну вот, скажем, за 2 дня до выборов, в последнем своем телеэфире, он не ответил на вопрос корреспондента РИА Новости об указе Ющенко о награждении Степана Бандеры орденом Героя Украины. Просто избежал этого ответа. Это доказывает, что Янукович действительно хорошо понимает, что ему придется создавать коалицию с людьми, для которых Бандера действительно является героем. Ему придется с ними искать компромисс. Он уже тогда это понял, это доказывает, что он достаточно мудрый политик для того, чтобы не делать себе врагов, которые потом должны были бы стать его друзьями. Думаю, демонтажа будет очень мало. Если он создаст коалицию все-таки с нашей Украиной, все, что было сделано Ющенко, будет сохранено, кроме разве что определенной стагнации в некоторых направлениях. Ну, будет уменьшение темпов по украинизации, будет сведена до абсолютного формализма тема евроатлантической интеграции. Все же, что касается западного вектора, будет в основном сохранено. Будет добавлено несколько тезисов и направлений по России. Улучшение отношений, по снятию определенных вот этих выпадов, которые велись в сторону России, и которые действительно иногда были с украинской стороны не совсем корректными. Будет развиваться несколько проектов в рамках СНГ. Украина более активно вернется в СНГ. Я думаю, что уменьшится роль ГУАМа, объединение которое, к сожалению, при Ющенко с экономического превратилось в больше политический орган и, по сути, потеряло свое значение и для Украины, и для большинства членов. Вот это, мне кажется, то, что будет происходить. Прямого демонтажа, я думаю, ни по одному направлению не будет. Если же он объединится, скажем, с боком Юлии Тимошенко, ну тогда, может быть, немножко больше будет отход от определенных гуманитарных направлений Виктора Ющенко, но тоже не кардинально.
А как вы видите политическое будущее самого Виктора Ющенко? Он набрал 5%, это немного, но все-таки у него есть страстные сторонники, есть поддержка.
Вы знаете, Виктор Ющенко в последние дни перед выборами немножко себя дискредитировал уж слишком прямой поддержкой Януковича. Это идет уже речь о втором туре. Это и подписание весьма странного закона, который явно не вкладывается в норму законодательной практики, который осужден всеми европейскими институциями. Ну, слава богу, этот закон не действовал во время выборов, но все-таки он вызвал непонимание его сторонников. Это другие действия, направленные в силовых структурах, голосование именно верных его депутатов за те вопросы, которые нужны были очень сильно Виктору Януковичу. Это немножко поубавит сторонников Ющенко, но сейчас все зависит от того, как именно поведется и сам Виктор Андреевич, и его фракция в этом переговорном процессе, который идет о создании коалиции. Сегодня именно верные Виктору Ющенко люди, это группа «За Украину», это 17 человек фракции «Наша Украина», это все, что осталось Ющенко в парламенте, не идут на коалицию с Януковичем, довольно жестко от этого отказываются. Избирателю Ющенко это понравится. И я думаю, что если Янукович все-таки сделает хотя бы какие-то жесткие более заявления в национальной сфере, там, или по языковой структуре, или других направлениях, именно в таком пророссийском ключе, то Ющенко сразу же возрастут шансы и для его людей на местных выборах, и на следующих парламентских. Он сможет набрать тогда намного больше, чем набрал на президентских. Но если все-таки вот эта игра, заигрывание, подыгрывание с Виктором Януковичем продолжится и выкреснется наружу, то я думаю, что избиратель Виктора Ющенко ему этого может и не простить. На этом электоральном поле есть довольно много людей, которые могут перехватить голоса Ющенко и симпатию к нему. Это и Арсений Яценюк, это и Олег Чернобог, в конце концов, это та же Юлия Тимошенко и многие другие. Так что у Ющенко вот сейчас весьма шаткое положение. Его 5% это были 5% бывшего президента, который делал национальную политику. На следующие выборы он уже не будет иметь этого статуса. О нем понемножку, я думаю, может быть, будут забывать. Я предполагаю, что все-таки это будет роль почетного пенсионера.
Многих поразили высказывания Виктора Януковича об украинском поэте Чехове, о том, что в зале собрались лучшие геноциды, об Анне Ахметовой. Многие сейчас опасаются, что вот это невежество печальным образом повлияет на стиль украинской политики. Оправданы ли такие опасения?
Я не уверен, что можно еще в худшем направлении повлиять на стиль украинской политики, поскольку у нас, к сожалению, после введения закрытых избирательных списков о пропорциональной системе, Верховную Раду нашли такие, что для них вот эти высказывания Януковича, они не могут понять, а почему там смеются? Все ведь правильно сказал. Ну а что, Чехов не украинский поэт, он ведь в Украине жил. Так что мне кажется, что большего падения ожидать трудно. Что касается вообще вот этого невежества в определенных сферах, то мне кажется, что Виктору Януковичу очень срочно нужно менять и своих советников, и своих спичрайтеров главные. Люди, которые ему пишут выступления с заявками на интеллектуальность в сфере, в которой он не является сильным, делают ему очень злую услугу. Он много может говорить и хорошо может говорить об украинско-российских отношениях. Он в этой сфере многое понимает. Он разобрался, на мой взгляд, очень хорошо и может хорошо высказываться в направлении европейской политики, в отношениях Украины, скажем, со Соединенными Штатами Америки. Здесь его выступления могут быть корректными и умными, но втягивать его в вопросы истории, литературы, философии, мне кажется, это откровенно делать медвежью услугу своему лидеру. Он должен бы этого избегать, чтобы не становиться посмешищем, в том числе и за рубежом. Все-таки ему придется представлять Украину на международной арене. Некоторые его интервью, в том числе и недавнее интервью с CNN, он очень четко отразил позицию свою как украинского президента. Хотя это, как уже говорят, это позиция на вынос. В Украине говорит немножко другие вещи. Но он показал, что он может быть нормальным, адекватным президентом. И хотелось бы, чтобы он меньше делал таких глупостей, которые сегодня еще прорываются.
Вы наблюдали Виктора Януковича с близкого расстояния несколько лет. Как он изменился? Можно ли говорить о том, что его взгляды и вообще его характер претерпели за последнее время серьезные эволюцию?
Мне кажется, что тут как раз противоположная ситуация. Все говорят о каком-то огромном прогрессе, что это уже не тот Янукович, который был в 2004 году, что он тогда, мол, был бандит, сегодня это уже европейский лидер. Я вижу определенно противоположный процесс. Мне кажется, пришел некий регресс. Я помню тогда его как человека, который хотел учиться, который хотел понимать что-то новое, который искал информацию и который тогда возрастал. Он вырастал как политик, вырастал как национальный деятель. Он с мелкого регионального лидера вырос до реального премьер-министра Украины, кстати, самого успешного премьер-министра в 2003-2004 годах. И я думаю, что с того времени что-то переломилось. Во-первых, он закрылся. Видя вечные предательства вокруг себя, он где-то закрыл себя от всех окружающих. Он перестал искать реальную информацию. Он начал удовлетворяться только приятными новостями, избегать любых контактов неприятных для себя. Человек в политике не может так поступать. И кроме того, появилось вот это сибаритство, меркантильность и, как мне кажется, довольно-таки большая лень. В 2003-2004 он был работягой. Он действительно мог сутками не вылезать из кабина. Любые проблемы, которые возникали везде в стране, он срывался, летел в эти места и сам там на месте разруливал ситуацию. На сегодняшний день он уже ищет, кому передать полномочия. Это уже было во время его правительства в 2006-2007 годах. И тогда мы получили очень много ошибок и спровоцировали вот этот политический кризис, который привел к его отставке с поста премьер-министра и новым выборам. Я думаю, что вот это желание где-то сбросить в себя ответственность, получить личный реванш за поражение в 2004 году и отойти на роль вот такой английской королевы, оно может сыграть плохую шутку с Виктором Януковичем, поскольку непонятно, кто реально окажется в той роли, в которой действительно будут исполняться все основные действия в стране.
Тарас Вячеславович, последний вопрос уже из области гипотетического. Сейчас многие говорят, что главное из того, что произошло в Украине, это то, что выборы прошли демократическим образом, и Украина доказала свою приверженность демократии. Как вы полагаете, что сказал бы ваш отец, борец за украинскую независимость, если бы он стал свидетелем нынешних выборов? Расценил бы он их как торжество демократии?
Знаете, мой отец, по сути, был лидером формации, которую называют национал-демократия. Для Украины это очень важно. Национальный фактор, как основной стрижень ее направления развития, и демократия, европейская демократия, как то поле, на котором нужно работать. И мне кажется, что и Ющенко, Янукович, Тимошенко очень-очень слабо вкладываются в это направление. Вот Ющенко разделил понятия национальный и демократический. Он занялся национальной сферой, забыл о развитии институтов демократии. Демократия – это все-таки процедура, это законность, это судебная власть, настоящая, некоррумпированная и прочее, прочее, прочее. Он это разрушил, и из-за этого национальный вопрос стал, по-моему, даже больше дискредитированный, нежели когда-либо. Эти выборы, да, они в основном прошли где-то в демократическом ключе. Но вот вопрос выбора реального людьми, он-то ведь и не стоял. Как нам можно назвать нормальными демократическими выборами выборы, при которых ни один из кандидатов за всю избирательную кампанию даже не попробовал объяснить, о чем он будет заниматься именно в роли президента. Поэтому я бы сказал, что эти выборы прошли демократически сравнительно по процедуре, хотя не совсем честно, они были основным выбором денежных мешков, огромный подкуп избирателей, прочие вещи. Но при том всем эти выборы не принесли в Украину высший уровень европейского такого демократического самосознания. Я думаю, что для отца смотреть на вот этот выбор и то все, как шли к этому выбору основные претенденты, было бы весьма грустно.
Я благодарю гостя программы «Итоги недели Радио Свобода» депутата Верховной Рады Тараса Черновила. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров выразил соболезнования семьям мирных жителей, погибших при проведении спецоперации против боевиков в районе селения Аршты. Сообщается, что среди четырех погибших и двух раненых – жители Ингушетии и соседней Чечни. Они занимались сбором черемши в лесу и попали под огонь. В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал. В Самаре прошла массовая акция протеста против действий властей. Организаторы акции говорят, что в ней участвовали более 1000 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступит сегодня вечером с обращением к народу. Тимошенко баллотировалась в президенты Украины и, согласно предварительным итогам голосования, во втором туре проиграла лидеру партии регионов Виктору Януковичу. В Индии полиция подтвердила, что причиной взрыва в городе Пуна на западе страны стал теракт. В кафе, популярном среди иностранных туристов, сработало взрывное устройство. Погибли 8 человек, более 30 ранены. Британский военнослужащий погиб в провинции Гельмент на юге Афганистана в первый день крупного наступления международных и афганских правительственных сил на позиции талибов. Сообщается о гибели более 20 боевиков. В Алтайском крае 42 работника птицеводческой фабрики госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Все заболевшие работники ночной смены предприятия. Причину вспышки заболевания исследует комиссия Роспотребнадзора. В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны известной оперной певицы Ирины Архиповой. Она скончалась в четверг на 86-м году жизни. Базу московского ОМОНа в Строгино сегодня посетили руководители российских правозащитных движений и организаций, в том числе уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Президент Абхазии Сергей Багапш подписал указ о назначении Сергея Шамбы премьер-министром республики.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Проблема в экономике Греции. Швейцарские мифы рушатся. Как предотвратить детское ожирение? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Никому не нравится платить налоги, но у греков нежелание отдавать деньги государству выражено особенно сильно, пишет Time. Длительное время каждое правительство Греции клялось покончить с уклонением от уплаты налогов и коррупции. В результате государственный долг вышел из-под контроля, и Грецию обвиняют в том, что из-за нее в опасности оказалась европейская валюта евро. Необходимо сократить расходы и повысить собираемость налогов, иначе стране грозит дефолт. Премьер-министр Папандреу объявил, что налоговая реформа является важнейшим элементом его плана – за три года уменьшить 13-процентный бюджетный дефицит до 2%. Неуплата налогов коренится в сложившихся отношениях между государством и гражданами, отсутствие доверия к коррумпированным чиновникам.
Нужны годы, чтобы очистить расточительный и коррумпированный государственный сектор и восстановить доверие граждан к правительству. Новое налоговое законодательство должно быть представлено через месяц. Оно упрощает систему налогообложения и делает ее более справедливой. Дело это непростое. Система сбора налогов в Греции настолько устарела, что невозможно даже создать единую базу данных. До недавнего времени было вообще неизвестно, сколько служащих работает в этом секторе. Однако во всей этой неразберихе есть и позитивная сторона. Впервые за долгое время в обществе появилось осознание того, что страна нуждается в радикальной реформе. Сейчас мы стоим перед выбором – выживание или крах государства, предупреждает автор статьи в Time.
Швейцария долгое время считалась образцовой страной, пишет Newsweek. Промышленность работала с точностью часового механизма, а поезда ходили строго по расписанию. Но было и нечто более важное – уникальное сочетание национальностей, языков и религий. Сосуществование фермеров, банкиров и инженеров. Силы, которые в других странах служили основой противоречий, в Швейцарии сформировались в достаточно гармоничное целое. Сейчас швейцарские мифы рушатся один за другим. Швейцарские банки вынуждены были пойти на значительные уступки Соединенным Штатам и Европейскому Союзу и не могут более гарантировать сохранение тайны вкладов. Недавно в стране был принят ксенофобский закон, запрещающий строительство минаретов. Швейцария не является членом ЕС, но в интересах торговли вынуждена была привести ряд законов в соответствие с нормами организации. Все большее влияние приобретает националистическая народная партия, которую поддерживает 30% избирателей. Правда, экономические показатели Швейцарии остаются стабильными, несмотря на кризис. Уважение к закону, энергичная пресса, отсутствие коррупции по-прежнему делают страну привлекательной.
Швейцарии отчаянно не хватает лидеров, которые могли бы вывести ее из нынешнего состояния самоуспокоенности. Уникальная политическая система прямой демократии, решение вопросов путем референдумов позволяет блокировать любые инициативы парламента. Швейцария стала просто маленькой европейской страной, занятой своими проблемами и лишенной влияния. И становится все труднее разглядеть те качества, которые скрыты за привычными швейцарскими атрибутами, часами с кукушкой и горнолыжным спортом. С сожалением, констатирует Newsweek.
Отношения между Китаем и Соединенными Штатами в последние недели ухудшились. Пекин резко отреагировал на поставки американскими компаниями вооружения Тайваню, а также выразил недовольство намерением президента США встретиться с тибетским лидером Далай-ламой. Тем не менее, у обеих стран есть веские причины продолжать сотрудничество, считает обозреватель Ньюсвик. Скорее всего, дело ограничится словесными угрозами, предназначенными главным образом для внутренней аудитории. Однако существуют две потенциально опасные тенденции. Первая – растущее в Китае сознание своей независимости от Запада. Страна не нуждается в деньгах, имеет современные компании и начала больше ориентироваться на внутренний рынок. Во внешней политике Китай пользуется уважением во всем мире, а в дипломатических отношениях проявляет уверенность, порой граничащую с наглостью. В то же время ему не хватает широты кругозора, чтобы стать заметным игроком на мировой арене. Пока рано ожидать, что Пекин способен идти на компромиссы ради более широких интересов и взять на себя ответственность за мировой порядок.
Второй фактор, способный создать напряженность в американо-китайских отношениях – экономическая судьба самих Соединенных Штатов. Если в ближайшее время американские политики не найдут в себе смелости вернуть экономике конкурентоспособность, а Пекин осознает, что сверхдержава неуклонно катится к упадку, отношения между странами фундаментально изменятся. Но если это случится, у Соединенных Штатов появится немало других забот, заключает Newsweek.
Во многих странах, включая Соединенные Штаты и Европу, детское ожирение становится эпидемией и вызывает серьезное беспокойство о здоровье будущего поколения. На сайте Time опубликованы результаты исследования, проведенного в университете штата Огайо. В них даны простые, но действенные советы родителям. Эксперты предлагают построить семейный режим таким образом, чтобы ребенок как можно чаще обедал с родителями, смотрел телевизор менее 2 часов в день и достаточно спал. Каждый из этих правил дает результат. А у детей, соблюдающих все 3, риск ожирения сокращается на 40%. Исследование 8500 детей в возрасте 4 лет в разных штатах показало, что правило действует независимо от социального и экономического положения семьи. А главное, они очень просты.
Быть может, соблюдение этих правил для одних семей будет сложнее, чем для других, но мы рекомендуем родителям придерживаться их, потому что это не только предотвращает ожирение, но и благотворно влияет на социальное, эмоциональное и умственное развитие. Главное – начать, и тогда даже небольшие изменения образа жизни могут привести к значительным результатам, убеждения специалисты, советы которых публикует Time.
6-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Радио «Свобода. Итоги недели». Самоубийство Александра Маккуина и бегство немецкого музыканта-грабителя. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Модельер Александр Маккуин, 4-жды лауреат британской премии «Дизайнер года», был найден повешенным в своей лондонской квартире на Грин-стрит в четверг утром. Причиной, предположительно, самоубийства кутюрье, вероятно, стала депрессия после недавней кончины его матери. Маккуин оставил несколько полных заглавных букв и восклицательных знаков записей о своих переживаниях в соцсети Twitter, однако последняя запись, сделанная во вторник, была вполне жизнеутверждающей и содержала поздравление с днем рождения, адресованное одной из его многочисленных знакомых. Маккуин предпочел оставить этот мир на пороге лондонской недели моды. На 9 марта был назначен показ его новой коллекции в рамках недели моды парижской.
Ли Александр Маккуин родился в лондонском Ист-Энде в марте 1969 года. Младший ребенок в семье городского таксиста, он уже в школьные годы начал обшивать своих сестер. В 16 лет будущий арт-директор модного дома Живанши бросил школу и подался в подмастерье в одно из ателье на Сейвилл Роу. Уже через несколько лет среди его постоянных клиентов были Михаил Горбачев и принц Чарльз. Большой поклонницей Маккуина была одна из самых заметных столичных стилистов Изабелла Блоу, покончившая с собой 3 года назад. Ли Маккуин оказал влияние на целое поколение дизайнеров, сказала о модельере редактор британского Vogue Александра Шульман. Некоторые комментаторы опасаются, что очередное громкое самоубийство может оказать разрушительное влияние на подростков, жадно следящих за лондонской светской хроникой.
Зато у юных поклонников рэп-культуры есть более влюбленные в жизнь кумиры. Пару лет назад немецкий гангстер-рэпер Ксатор записал видеоролик к своей песне «Алла Содер Никс» «Все или ничего». В финальной сцене два джипа тормозят инкассаторский фургон, а сам кассатор, картинно угрожая водителю фургона гранатометом, совершает ловкое ограбление. Тут же в кадре возникает восторженная толпа, певец разворачивает над головой курдское знамя, и все кричат «Курдистан!». Кассатор, настоящее имя которого Гевар Хаджаби, по происхождению курд, и тема курдского освобождения не последняя в его творчестве. Вот только пропагандирует он ее странным образом, лишний раз подогревая разговоры о курдской мафии в Германии. Хотя не исключено, что в определенных кругах бандитствующий музыкант из Бонны сорвал аплодисменты, когда все столь же ловко ограбил инкассаторский броневик в реальности. От европейского правосудия рэпер-авторитет скрывается в Москве.
По сообщениям немецкой прессы, кассатары и его банда подозреваются в крупном ограблении инкассаторов в городе Людвигсбурге в декабре прошлого года на сумму почти в 2 миллиона евро. Все было как в видеоролике. Переодетые таможенниками и полицейскими, преступники остановили на 81-м автобане полную золота инкассаторскую машину, приказали водителю следовать за ними и заманили в ближайший лесок. Несколько предполагаемых сообщников кассатары уже задержаны, однако сам 28-летний артист-гангстер исчез вместе с награбленным. Судя по последней записи на странице рэпера в социальной сети Facebook, его разбойничью душу потянуло в российскую столицу. Немецкий портал Loud напоминает, что в свое время неизгладимые впечатления произвели на певца российские дорогие машины, увиденные им в Лондоне. На Фейсбуке кассатар сетует, что Москва очень дорогой город, но зато никогда не спит. Теперь не спят и московские сотрудники Интерпола. По сценарию в этом месте выходит массовка и трясет курдским флагом. Идея для флешмоба? Wenn wir euren Song ficken, guckt ihr nur weg. Komm, eins gegen eins oder fünf gegen eins. Damit ich euch nicht töte, muss ich mir in die Faust beißen. Was du fühlst, hast du kleiner Hundesohn. Ich bin Kurde, bei uns ist Kämpfen Tradition. Die Ehre, unser Stolz, für den Kampf bekannt. Ich gehe an Namen, bitte, Kurde, Kurdistan. Schau uns an.
Рубрику «Гламорама» готовит для программы «Итоги недели» София Корниенко. Вопрос недели. Считаете ли вы выборы на Украине успехом демократии? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Ульяновска и Москвы.
Демократия – понятие растяжимое, во-первых. Во-вторых, ясное дело, что Янукович поддерживает Россия, а Тимошенко поддерживает Запад. И я так думаю, что это такой большой, я бы сказал, спектакль. Они между собой потом договорятся и будут тянуть немножко с Запада, немножко с России и таким образом решать свои проблемы. Я не думаю, что это демократия. Это, скорее всего, видимость демократии.
Меня удивила такая активность избирателей. У нас как-то все затихло уже так активно. Никто... Вот это, да, видимо, да, признак или демократии, или от того, что люди заинтересованы в выборах, то есть в активных политических событиях.
Если говорить об открытости, это одно, и официальности выступлений кандидатов в президенты, и соперничество, в общем-то, оно у них равноценное. В России на предыдущих выборах, немножечко не так. Кто наследник, тот, в общем, и стал президентом.
Я говорю относительно. Но вся наша демократия относительно, как у нас, и также и на Украине.
То, что свободно проходит выбор, может быть, да, не как в прошлый раз. В России тоже нет демократии. Поэтому зачем нам в стране, где нет демократии, рассуждать о демократии? Имеем ли мы право не рассуждать, если сами в своей стране это не построили?
Не совсем. Если бы выиграла Юлия Тимошенко, то на Украине развился бы новый курс демократии. А все-таки Янукович, он продолжает старый курс.
Я вообще не считаю, что Украина ведет политику какую-то демократичную. У меня родственники проживают на Украине, знаю факт такой, что перед выборами в самый вечер звонили просто по домам и говорили так, чтобы те, кто голосует за Януковича, ставили около него галочку, а Тимошенко вычеркивали. Получается, те, кто голосует за Януковича, они вычеркивают Тимошенко, тем самым портят бюллетень, и эти бюллетени не считаются.
Разберутся они. 5 лет жили, не понравилось. Следующие 5 лет по-другому могут жить. Это их проблема. Наверное, у них демократия, раз такой выбор состоялись. 50-50.
Абсолютно никакой никому демократии на Украине нет и не будет. То, что в России у нас, вот это более-менее демократия. Вы считаете, сейчас у нас Единая Россия, и больше никого. Но это тоже не демократия. Хотя я член Единой России, но я всегда за Компартию голосую. Заташили меня буквально за уши. А вот про Украину скажу, что до тех пор, пока будет вот эта так называемая демократия, где вот как сегодня Янукович и Юлия Тимошенко, где у них вот буквально на данный момент где-то, наверное, 2-3% разница в голосах, все равно там ничего не будет. Там сейчас будет переворот очередной.
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Карен Агамиров и Сергей Гогин. Радио «Свобода». Итоги недели. Суд в Ташкенте признал виновной, а затем сразу амнистировал известного фотографа Умиду Ахмедову. Согласно официальной формулировке обвинения, Ахмедову сочли виновной в том, что она порочит образ Узбекистана, создавая портреты нищих и обездоленных людей, рассказывает Малика Рахманова.
Поводом для уголовного преследования Умиды Ахмедовой стали документальный фильм «Бремя девственности» и фотоальбом под названием «Женщины и мужчины. От рассвета до заката». Ее работы изображают повседневную жизнь простых людей в Узбекистане. Обе работы, по словам автора, были осуществлены при финансовой поддержке посольства Швейцарии. В экспертном заключении фотоальбома говорится, что фотографии Ахмедовой включают негативные стороны жизни страны. К примеру, обвинение утверждает, что на заднем фоне своего автопортрета она расположила много всякой одежды, пакетов, портящих настроение зрителя. Ее также обвинили за то, что, цитирую, в фотоальбоме царствует пессимистическое настроение, и жизнь показана очень некрасиво. Фотограф якобы специально подчеркивает жизненные трудности, и иностранец, не видящий Узбекистан, ознакомившись с альбомом, придет к выводу, что это страна, где люди живут в средневековье. По мнению самой Умиды Ахмедовой, в ее работах она просто показывала жизнь людей такой, какая она есть.
Я снимаю людей, просто снимаю пейзажи. Такие безобидные фотографии, просто обычных живых людей. Чего плохого, оскорбляющего кого-то в этом не вижу.
В четверг у посольства Узбекистана в Москве прошла акция поддержки Умиды Ахмедовой, говорит участник пикета, фотограф Виктория Ивлева.
Многие почему считают, что суд завершился ее освобождением. Умиду не посадили, но она остается преступницей, потому что то, что потребовал прокурор, признать ее виновной в клевете и оскорблении узбекского народа, ее в этом и признали, просто амнистировали в зале суда. И это, конечно, сделано для того, чтобы запугать и людей в Узбекистане, а может быть и в других странах, чтобы неповадно было. Но мы пришли и принесли Умидины работы, чтобы все вот посмотрели. Мне кажется, что в этих работах есть только любовь к своей стране, к своему народу. Мне кажется, что, наоборот, люди, которые за это пытаются посадить, вот у меня к ним вопрос, любят ли они на самом деле свою страну. Потому что когда смотришь на эти фотографии, то хочется сразу туда поехать, побыть среди этих людей, посмотреть, пожить вместе с ними, поснимать их, потому что они замечательные.
Такой же пикет состоялся и у посольства Узбекистана в Париже. Вы слушаете «Радио Свобода. Модернизация и милицейский произвол». Тема обзора «Сетевые разговоры». Его подготовила Ольга Серебряная.
Главным словом российской блогосферы стала модернизация. Все споры ведутся вокруг того, как ее понимать. Например, в такой ситуации. Близкий к президенту Медведеву Институт современного развития подготовил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра», где, среди прочего, говорится о необходимости расформировать МВД и ФСБ и вступить в НАТО. При этом сам президент Медведев подписал новую военную доктрину России, в которой НАТО чаще всего упоминается в главе «Основные внешние военные опасности». Какой из двух документов следует считать подлинно модернизаторским? В близком Глебу Павловскому блоге liberty.ru появился неподписанный текст, называющий доклад Инсора реакционным.
Эксперты Инсора рассматривают нулевые как страшный сон, от которого можно однажды проснуться без видимых последствий. Путинские годы для них образуют лакуну в российской истории, когда было нарушено поступательное развитие страны, а следовательно, советуют эксперты, необходимо обнулить ситуацию и начать движение вперед с позиций, оставленных в ельцинский период. Получается, что все, на что способны лучшие эксперты страны, когда берут на себя написание программы модернизации страны, прошедшие нулевые, вернуться назад в 90-е, перестать быть реалистами и обернуть историю вспять, то есть потребовать невозможного. Вот лозунг модернизации по Инсору.
Традиционно либеральные блогеры портала slon.ru верят в модернизаторскую составляющую доклада, но отмечают, что там плохо прописан механизм реализации поставленных целей. Впрочем, по мнению заместителя директора Института Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского, это легко исправить.
Если в предисловии доклада заменить слово «инсор» на «политическая партия X», то многое будет выглядеть более логичным. По сути, на доклад «инсора» можно посмотреть именно как на политический манифест, который может быть основой для партийно-политической консолидации различных общественных и политических групп, основой предвыборной программы на парламентских выборах и, возможно, участия кандидата этой партии в президентских выборах. Вполне нормальный и политически корректный сценарий.
А вот профессор Петербургского университета Игорь Фраянов считает, что авторы доклада страдают анемией исторической памяти и пытаются провести Россию по пути, на который их толкают ее извечные враги – Запад, США и ЦРУ.
Расчленив СССР, Запад теперь подступает к тому, что осталось от России. Расширение НАТО на восток, развертывание системы ПРО в странах Восточной Европы, стремление оседлать Украину и Грузию, а также и другие страны так называемого постсоветского пространства. Все это свидетельство враждебной антироссийской политики западных стратегов.
В российской благосфере опять обсуждают милицию. Первым поводом стало выступление бывшего начальника УВД Южного округа Москвы Виктора Агеева в суде над бывшим майором Евсюковым. Агеев, в частности, сказал, что поступок Евсюкова не соответствует всей его предыдущей жизни и службе, и поэтому он убежден, что к ответственности его привлекать нельзя. Этот подход, как показалось блогерам, хорошо отражает общий ход судебного процесса, комментирует юзер Скат.
Гражданин подсудимый выбрал единственно возможную для него линию защиты, ничего не помню, был не в себе, и упорно ее гнет. Под эту линию гармонично пристраиваются все показания родственников и сослуживцев. Жена, например, заявила, что перед походом в супермаркет с пистолетом Евсюков по непонятным причинам падал в кафе, а затем дома разговаривал с цветами. Бывший начальник Евсюкова Агеев высказался прямее. В момент преступления человек был невменяемым. Ну да, с кем не бывает. Встречаются и сюрреалистические повороты сюжета в виде показаний некоего православного юриста о некой звукозаписи, сделанной на мобильный телефон, на которой некий гражданин в сильном подпитии сообщает другому гражданину, оба неустановленные лица, о том, что Евсюкову в кафе что-то подлили в питье некие местные бандиты, которым герой Евсюков якобы сильно мешал. В общем, захватывающее действо. Учитывая стойкий тренд корпоративной солидарности, имеет смысл ожидать утраты ключевых доказательств по делу, новую экспертизу, появление в процессе потомственных ясновидящих и гадалок по гильзам, а также благодарственных писем от азербайджанского контингента района Царицыно, который доблестный майор не раз спасал от злых неустановленных бандитов с неустановленными утюгами и битами.
Вторым поводом послужило сообщение об избиении сотрудниками милиции профессора Уральской государственной консерватории Сергея Белоглазова. Об этом рассказал в своем блоге юрист и заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия В. Федорович. Спустя несколько часов об этой истории узнали десятки тысяч пользователей. В подавляющем большинстве комментарии были крайне скупыми. По законам журналистики, в череде похожих событий каждое следующее неизменно теряет в сенсационности. Публицист Дмитрий Лысков, автор книги «Сталинские репрессии. Великая ложь 20 века», полагает, что появление очередной новости о преступлениях, совершенных работниками милиции, это часть целенаправленной атаки на российское государство.
На наших глазах входит в раж широчайшая кампания по демонизации МВД. Кампания, без сомнения, деструктивная, наносящая удар по одному из существеннейших институтов государства. А значит, варианта два. Либо это очередной этап либеральных реформ, осуществляемый сверху, как в свое время в начале 90-х демонизировали армию, например, либо очень ловкая инициатива от деятелей снизу. В общем, все одно. В результате очередной либерализации получим очередную разруху.
Видимо, проявленная блогерами ловкая инициатива по распространению новости явно наносит больший удар по российской государственности, чем сами убийства и грабежи, совершаемые сотрудниками милиции. Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Группа уральских ментов шарила по Екатеринбургу в соображении чем-нибудь подкрепить состояние законности в городе и наткнулась на пожилого профессора консерватории Сергея Белоглазова, ходившего по городу без паспорта. На наглый профессорский вопрос об основаниях его задержания мент ответил грамотным ударом с подсечкой, после чего начал метелить заслуженного деятеля искусств уже ногами. Тут самое время заметить, что дело происходило на улице Степана Разина. Впрочем, и консерватория в городе имени Мусоргского. Сами же и виноваты, что обычная уголовщина так быстро переходит в ночь на Лысой горе. Битье ногами мент сопровождал глубоким педагогическим соображением «Нургалеев тебе не поможет, сука». Конец цитаты. Он даже не подозревал, до какой степени прав. Потом на профессора кафедры специального фортепиано надели наручники и запихнули в специально подъехавшую ментовскую машинку, где первым делом ограбили и сообщили, что везут убивать. Это у них называется первая психологическая помощь. Могли, кстати, и убить при Нургалиеве-то. Несущий бессонную вахту по охране Путина от Людмилы Михайловны Алексеевой, он уже давно ни на что другое не отвлекается. При Нургалиеве личный состав МВД обрел, наконец, желанную свободу воли, и не проходит дня, чтобы мы не узнали о новом празднике дарвинизма в нашей богоспасаемой тундре. И на отчаянные крики с улицы с требованием отставки этого вождя диких ментов правящая партия привычно отвечает народу средним пальцем, поднятым вертикально. Кстати, сына профессора Белоглазова нургалиевские ребята уже похищали и грабили незадолго до папы. В окрестностях улицы Степана Разина не стоит удивляться такой плотности жизни. Короче, традиция. И обнадеживает только то, что, в отличие от Рашида Гумаровича Нургалиева, Степана Тимофеевича Разина однажды все-таки четвертовали.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены, диктофон был у нас тоже, все записи были.
Проблема внутри палестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Городок Скрунда, кодовое название комбинат, опустел после окончательного...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир «Радио Свобода».